Здравствуйте, в эфире телеканала «Союз», программа «Архипастырь», в студии Сергей Юргин. Сегодня у нас в гостях постоянный член Священного Синода Русской Православной Церкви, глава Среднеазиатского митрополитчего округа, митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий. Здравствуйте, владыка, благословите наших телезрителей.
Бог благословит всех нас.
Уважаемые телезрители, обращаю ваше внимание, что мы работаем в прямом эфире. В течение часа вы можете позвонить к нам в студию и задать свой вопрос по телефону в Москве 8 495 781 49 54. Звоните, задавайте ваши вопросы. А пока нет звонков от наших телезрителей, я владыкам задам вопрос, который поступил заранее в нашу редакцию. Библия – самая издаваемая книга всех времен и народов, но, несмотря на это, интерес к изучению Священного Писания падает. Многие считают, что там уже все изучено, и ничего нового не почерпнуть. Так ли это на самом деле? – спрашивает Павел.
Это не так. Действительно, Библия – это самая святая священная книга, по которой мы руководствуемся в нашей жизни. Есть эта Библия, это книги Ветхого Завета, книги Нового Завета. В Ветхом Завете тоже много можем почерпнуть интересного для нашего знания о том, как был сотворен мир, как человек был сотворен, как было падение человеческого рода. И вот ей потом проследить через апостольские, то есть пророческие пророчества о том, как Господь готовил человека, человечество к пришествию в мир Христа Спасителя, чтобы искупить весь род человеческий от греха, проклятия, смерти, то есть избавить человека от того, что в грехопадении человек, природа человеческая была осквернена, была порушена, она была, и восстановить эту падшую природу возможно только благодатью Божию. То есть, как Господь творил человека особым образом, так Он и восстанавливал особым образом. И для нас это тоже можно подчеркнуть в Священном Писании, и в Ветхом Завете, и в Новом Завете, потому что в Ветхом Завете мы знаем о том, что пророки говорили о месте рождения Христа Спасителя, о Его страданиях на кресте, вот Его искупительных подвигах. Все мы это узнаем из Евангелия, из Священного Писания, из Библии. Но что очень важно для нас, что в Священном Писании Нового Завета уже мы можем получить очень хорошие советы ежедневно, как рассовершенствоваться и становиться действительно настоящим христианином. Угу. Если кто-то так говорит, что уже нет чем там читать, нечем писать, это просто это неправда. Потому что, читая каждый день Евангелие, хотя бы одну главку, как мы принято у нас, или две главки из послания святых апостолов, то мы можем почерпнуть там очень много и очень глубокие такие мысли о духовной жизни, как нужно преобразовать свою жизнь, как ее приблизить к Богу, ко Христу, каким образом сделать так, чтобы мы приблизились к Царству Небесному, и каким образом можно достигнуть такого, чтобы в нас, как Господь говорил, что Царство Божие внутри вас есть. И вот там как раз в Священном Писании написано, каким образом сделать так, чтобы внутри нас было Царство Небесное. То есть мы можем через чтение Священного Писания, через глубоким чтение, с глубоким пониманием узнать многое для того, чтобы стать настоящим православным христианином. Не по букве, не по внешности или по имени только. К сожалению, у нас это по внешности тоже у нас мы не похожи на,
бывает, далеко не идеально.
На православные люди. Тем более по нашей духовной жизни. Поэтому для того, чтобы действительно были настоящими православными христианами, нужно читать Евангелие. И не только читать для того, чтобы знать. Может быть, такие люди, которые так пишут, так говорят, что там все знают, уже неинтересно дальше читать, потому что не применяют эти знания к себе самому, чтобы эти знания преобразовали нашу жизнь. А то одно дело, когда мы только читаем для того, чтобы знать, познавать, ну, угу. Такое познавательное чтение, а читать для того, чтобы знать, как делать, чтобы быть таким, как вот там написано в Евангелии, то вот это сложнее, тяжелее. И как вот святитель Игнатий Брянчанинов говорит о том, что надо читать Евангелие жизнью. Не просто вот так, чтобы знать, а чтобы применять ее в своей жизни. И вот когда вот человек именно работает над собой, чтобы применить ее в жизнь, то она как раз очень нужна для того, чтобы получить те наставления, которые необходимы для того, чтобы быть таким последователем за Христа. Мы же называемся христианами, называемся учениками Христа Спасителя. Мы должны учиться у Христа Спасителя. А учиться только Евангелие. Он это слово Христа Спасителя. И поэтому мы должны ее читать очень внимательно, чтобы можно было так ее применять. Вот есть такие батюшки, хорошие батюшки, которые так духовно наставляют свою паству, своих прихожан. Может быть, их не так много, но вот видно, я у него... У них получается, чтобы почитать вот так вот за после божественной литургии, там в таком в воскресной школе, почитать Евангелие и постараться, вот как он постараться в течение предстоящего дня или да, предстоящей недели применить это все в жизни. И чтобы посмотреть на себя, быть внимательным к себе, что Господь обязательно пошлет тебе такую ситуацию, в которой ты должен применять это Евангелие на себя. И как ты сможешь это делать? Выполнишь или не выполнишь? И вот если как-то постоянно вот так себя контролировать, то мы увидим, что да, это интересно даже читать, и очень важно читать, потому что чтение не только для того, чтобы знать, для того, чтобы выполнять, в то же время она отдает еще и силу, божественную силу для того, чтобы можно исполнять. Когда мы хотим это делать, когда мы не хотим, когда мы просто читаем поверхностно. Ну, конечно, да, и мы знаем, может быть, наизусть многие цитируем даже все, что там написано. Ну, а то вот это только так, поверхностная такая. А что-то Евангелие дано нас не для этого. Для того, чтобы просто знать, кичиться ею, что мы очень хорошо знаем и ее цитируем наизусть многие места Священного Писания. Но то, что самое главное, чтобы знать, для того, чтобы исполнять. Вот тогда, конечно, мы увидим, тогда, когда мы так будем жить и действовать, и применять ее в своей личной жизни, то она очень интересная, Евангелие. Очень глубокая, очень важная для нас. Потому что, да, действительно, там только и можно сказать, стоять с этой книгой в руках для того, чтобы постоянно контролировать себя, как я выполнил то или иное назидание Господа Бога и нашего Иисуса Христа. Настоящим являемся учениками Его или просто так поверхностно. Вот это очень важно.
То есть эта книга не жизнеописание еврейского народа, да. А настольная книга христианина.
Христианина, да, которым должен руководствоваться в жизни и выполнять ее. И это как раз выполнение евангельского учения приводит нас к тому, к чему нас призывает Христос Спаситель и ради чего Он пришел на этой земле. Чтобы Он пришел для того, чтобы снизошел с неба на землю, чтобы нас земных вознести на небо. И вот эта книга помогает нам вознестись на небо, жить на земле жизнью Царства Божия, вечной жизни, жизнью для того, чтобы получить награду на небе через исполнение этих заповедей Божьих.
Владыка, у нас есть первый звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, грешно ли не иметь чувства сострадания к Христу в отношении гвоздей, которыми был прикован Спаситель к кресту, а чувствовать только благодарность и радость о том, что есть такая святыня, несущая спасение? Спасибо.
Спасибо. Ну, мы, конечно, сочувствуем страданиям Христа Спасителя, и, конечно, мы должны быть благодарны Ему за тот подвиг, который нес ради нас и нашего спасения. Вот недавно мы праздновали праздник иконы Божией Матери «Нечаянная радость». И из повествования об этой иконе мы знаем то, что когда вот грешный человек молился о том, чтобы идти на какие-то свои грешные дела, и чтобы Божья Мать ему помогала, то один раз он увидела, что из ран, из ног и рук истекает кровь у Бога-младенца Христа. И он в таком чувстве сострадания говорит: «Боже мой, почему, кто это мог так сделать?» Она говорит: «Ты и подобные тебе грешники вновь и вновь распинают Господа нашего Иисуса Христа». Поэтому, конечно, одно дело, чтобы мы вот чувственно сострадали Христу Спасителю о Его страдании, которое сострадал за нас, за наши грехи, а другое постараться, самое главное, я думаю, что постараться, чтобы не совершить те грехи, те злодеяния, которые мы вновь распинали Христа. С одной стороны, мы, может быть, и сострадаем, и там, и, может быть, и благодарим Бога за все. Это хорошо. Но мы должны понимать, что наши грехи за нас, за наши грехов это, и мои грехи вновь и вновь могут причинить вот это страдание Христа Спасителя. Поэтому нужно будет иметь в виду, что самое большое сострадание и самое большое вот так благодарность Богу за Его благодеяние, это не то, что вот так сказать словами: «Слава Тебе, Господи, за Твою милость, за Твой труд и подвиг». А благодарность Богу, я думаю, что будет самое важное, когда мы будем благодарить Бога, что Он дает нас через свои страдания, ту силу для того, чтобы не грешить, чтобы меньше грешить, чтобы сделать как можно больше доброго для себя, для ближнего, для своего возрастания в Боге, для искоренения своих греховных страстей, потому что их много, и для очищения своей души, потому что это как раз благодать Христова имеет силу очищения нашей души от вот этого греховного падения, которое у нас есть. То есть Христос рождается, чтобы падший восставить образ. Так раз вот этот образ падший, он восстанавливается вот нашими трудами и пониманием и верой в том, что страдание Христа Спасителя дает нам искупление наших грехов через наше покаяние.
Ну и к вопросу о сострадании, тогда бы, наверное, и не было богослужений Страстной Седмицы, да. Где как раз вот...
Да, там же очень
описывается
все страдания. Да, мы, конечно, исполнены такого чувства сострадания, чувства и вины пред Богом, и благодарности Ему за Его подвиг, и молитва, чтобы Господь помог нам очистить себя от этих наших грехов.
Так, у нас снова есть звонок. Наш постоянный телезритель Евгений из Богородской области. Здравствуйте, мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Меня все время мучает один вопрос. Вот в Ветхом Завете, когда идет описание взятия Иерихона, потом это женщина легкого поведения, тут вроде как получается, что Бог как бы дает указания или приказы не оставлять никого в живых. Какая-то такая жестокость. В Новом Завете Бог это... сама любовь и доброта. Как это все сочетается? Там что, два разных Бога получается?
Бог один, как был в Ветхом Завете, так и в Новом Завете. Но все зависит от того состояния души человеческой, которое было в то время. Поэтому не Бога надо винить, а наше вот такое ожесточение нашего сердца, которое необходимо для... которое было в то время, и нужно было именно каким-то особенным средством для того, чтобы как-то достучаться до сердца каждого человека, чтобы он оставил грех. И, видите, Господь за падение греховное то попускал, чтобы еврейский народ попадал, ну, во-первых, войны различные на них имели они, потом попадал в плен на многие времена. Поэтому это все, казалось бы, жестокость, но это есть средство для того, чтобы остановить человека от греховного падения, от того, чтобы сохранить его от как бы, тотального духовной жизни. Как вот мы видим в акте, в таком событии, как потоп. Казалось, тут все человечество было потоплено. Один только 8 человек осталось для того, чтобы сохранить человеческую нравственность, духовность, которая еще сохранилась в этих людях, которые были спасены от от греха. Поэтому вот наша греховность, она вот не Бог является. Бог как был любвеобильный, но Он хочет всем спастись и в разном испытании. Но вразумляется человек, к сожалению, именно вот многими скорбями, трудностями. Вот если посмотреть на нашу вот современную жизнь, Великая Отечественная война, очень много крови, очень много скорбей, много страданий, почти что каждая семья не прошла мимо вот этого. Мы смотрим немножко и чуть назад, как наш народ относился к многие люди, к тем гонениям, которые были во время атеистической власти. Эти люди поддались вот этой власти, поддались
многие вот это, поддержали это дело.
И делали разумно, то есть своими руками и иконы бросали в огонь, и топтали ногами, и все. Кто их заставлял это делать? Но это же за все это надо платить. Отвечать, платить. И вот, к сожалению, вот таким строгим, казалось бы, вразумлениями было то, что люди многие после войны ходили в церковь, осознали свой грех, каялись, и многие до сих пор еще каются, что вот предки, бабушка, дедушка там вел себя так атеистично, что отвергал все святое, а потом предкам, будущим поколениям приходится терпеть многие скорби, трудности. Это все в Священном Писании написано о том, что грех человека или там родовой грех, он отдается на несколько поколений, и человек терпит вот это все. Это не потому, что Господь такой злой или жестокий, а потому, что человек вот проявилась такая жестокость к себе, к ближним, совершил тяжкие грехи, и вот за это он должен искупить себя, искупить вот эти грехи. Вот, и наоборот, те, которые делают добро, то Господь посылает много милости на будущее поколение, на многие поколения вперед. Поэтому вот такая ситуация, то есть это не надо Бога винить, а надо самим себе винить и посмотреть на свою такую ситуацию. Ну вот сейчас, вот если посмотреть, то вот нравственная ситуация нашего общества, то вот много у нас, мы видим, как падает нравственность состояния общества. Казалось бы, все мирно, все хорошо. Люди имеют возможность приходить в церковь, храмов, слава Богу, становится все больше и больше. Возможность попользоваться книгами, священным писанием. Вот если продолжить ту тему, которую мы начали с Библии, то в годы советской власти, то Библия была запрещенной книгой. И не каждый человек мог бы читать ее. Может быть, это как следствие того, что люди как-то обленились, и до сих пор к этой книге относятся очень как-то поверхностно, не особенно считают нужным почитать. Но было времена, когда в истории нашей русской церкви, русского народа, российского народа, что люди читали постоянно Библию. И первая книга, которую стал читать русский народ, это апостол, то есть Священное Писание Нового Завета. То есть эта книга и руководствовались наши предки с самых древнейших времен. И, как мы уже говорили, что они не просто читали, а жили, руководствовались ими. Жизнь этой книги. И поэтому Господь и посылал свою милость, свое благословение. Потому и называлось тогда, и сейчас мы называем, что Святая Русь. И сейчас мы тоже, у нас есть все возможности для того, чтобы идти к святости. Но, к сожалению, мы видим, что вот эти все, как мы говорим, занятости, человек очень сильно занят сейчас. Кого не спросишь, что вы очень заняты. Даже некогда даже подумать.
Вот, Житейское море.
Житейское море обревает. Это просто такое заблуждение сегодняшнего времени. такое помрачение ума, что как человек может быть занят, когда, вот если посмотреть на то, что было несколько времени назад, что сейчас, то мы очень много освобождены от физического труда.
Да.
Во многом. И когда тогда люди успевали все делать, и люди могли в церковь ходить вместе со своей семьей. А тут сейчас нажимаешь только на кнопки, и там посуда моется, стирается. Да. И еще там много чего, мы освобождены. Но мы все равно у нас времени нет. Вот интересно, как бы, чем больше развивается вот техника, и мы освобождаемся от многих физических трудов, тем больше мы заняты. Удивительно, как это может быть.
Может быть, сами ускоряем процесс?
Мы сами ускоряем процесс, да. Мы сами себе вот накручиваем так, что мы думаем, что мы заняты. На самом деле мы не заняты. А если посмотрите на себя, говорите, в чем я занят?
В телефоне.
Посмотреть на себя. Что я делаю, что я такой занятый? Я смотрю телевизор, там, смотрю там, телефон или еще куда-то. Вот я занятый вот этим. А если можно, когда не было вот этих телевизоров и с телефоном, как люди жили?
Читали книжки.
Читали книжки. Читали книжки, беседовали со своей семьей. И была такая беседа, семейная беседа на евангельскую тему. Читали жития святых, обсуждали, как нужно применить эти знания убогие и о жития святых к себе, к своей семье. То есть совершенствовались люди. Вот это настоящая занятость. Вот заниматься делом. Когда мы заняты, не знаем чем, то, конечно, мы себе сами заблуждаемся в этом. Поэтому очень важно, чтобы мы... И поэтому я говорю, что надо было бы вот в современном обществе вот использовать то, что Господь нам дал. Там дал очень благоприятное время, очень хорошее время, где мы сейчас свободны, исповедовать свою веру, приходить в церковь, иметь читать книги. У нас книг очень много. Если вот опять-таки смотреть на то, как вот мы учились в семинарии, в академии, то у нас книг так особо не было. Были печатные книги на машинке, 5-й экземпляр, там, 6-й экземпляр. И это читали, очень слепой экземпляр, очень плохо видно, но мы эти покупали, доставали, чтобы у нас было. Сейчас прекрасный переплет, красивый шрифт. Даже любо держать в руках эту книгу. Мы не читаем. Вот пойди в магазин книжный церковный, там сколько книг? На любую тему, на любой вкус, что желаешь, то можешь приобретать. И мы не пользуемся, к сожалению, не все. Есть, конечно, которые люди читают, но масса, большинство, то как-то к этому относится очень так, поверхностно. Все считают, что это никогда, времени нет. Вот, поэтому надо найти время, чтобы читать, потому что с нас будет спрос. И потом будет спрос очень строгий, а потом мы скажем, что Бог такой жестокий. Мы сами себе так доводим до жестокой жизни. И у нас падает нравственность в смысле того, что у нас нет такой честности, порядочности, простоты. Как вот мы праздновали праздник святителя Спиридона Тримифунского вот недавно. Вот.
Буквально вчера.
Буквально позавчера.
Вчера,
да, точно. И вот простота человека. И вот это надо достигать, эти ценности. Вот сейчас есть такая возможность. А мы, наоборот, становимся очень сложными, очень тяжелыми, очень... Потому что у нас очень много такого греховного, который осложняет нашу жизнь. И делает ее очень трудной, невыносимой, очень занятой и так далее. Это все наше сознание, неправильное понимание.
Так, а следующий вопрос от Елены. При чтении утреннего и вечернего правила мыслями нахожусь везде, только не в словах молитвы. Как исправить ситуацию?
Это, конечно, очень довольно сложно, но в то же время необходимо делать, чтобы мы читали утренние, вечерние молитвы, все молитвы читали внимательно. Но для того, чтобы этого было, то, конечно, нужно настроиться на молитву. Как вот и святитель Игнатий Брянчанин говорит, нужно поставить себя перед Богом и верить, что Бог рядом и слышит твои слова. Надо, чтобы вообще так и как-то вот от много чего у нас в жизни есть, и всякие события, всякие переживания, оставить это все на потом и полностью отдать вот эти 10-15 минут только вот Богу. Молитву Богу, чтобы Господь мог бы помочь нам, чтобы этими молитвами Господь дал силы пройти предстоящий день в мире, в исполнении воли Божией, в исполнении тех добродетелей, которые мы читаем в Евангелии, и исполнять их на деле в своей жизни. Вот настрой такой должен быть. Когда мы именно это хотим получить от Бога, то мы, конечно, будем стараться молиться внимательно, чтобы получить от Бога ту силу и ту мудрость, и ту помощь Божию, которая необходима от Бога, потому что мы без Бога не можем ничего делать, ничего не можем делать. Так апостол Евангелист говорит нам, что мы как вот ветви на лозе должны питаться постоянно соком божественной милости и премудрости Божией, которая дает нам возможность исполнять волю Божию. И поэтому мы просим, понимая это, осознавая это, мы просим у Него в течение дня, чтобы Он молитвами, утренними молитвами помогал нам это совершить. А уже в вечерней молитве тоже мы, ну, у нас свои есть проблемы, тоже у нас мысли такие у нас есть, что я уже устал, что уже сон одолевает, что надо уже быстрее ложиться спать, уже невозможно читать. Но опять-таки надо подумать, ведь что Господь дал нам прожить этот день, и вроде бы Господь помогал во всем, и чувствовалось перст Божий. Почему бы его не отблагодарить за это? И почитать эти вечерние молитвы. Когда вот так настраиваешься, тогда, конечно, и усталость как-то уходит, и сон как будто уже исчезает, и можно будет настроиться, чтобы поблагодарить Бога и попросить, чтобы предстоящий сон, ночь, сон тоже очень важный для здоровья человека и для того, чтобы отдохнул организм, чтобы он встал, чтобы человек встал отдохнувших, получивший новые силы для того, чтобы дальше трудиться. Потому что если сон слабый такой, то или вообще вот никакого сна, то, конечно, нам тяжело нести дальнейшие свои служения в этом мире. Поэтому мы молимся, чтобы Господь дал нам крепкий, здоровый сон, который могли бы восстановить наши силы душевные и телесные, и могли... Это тоже важно для нас. Поэтому вот так настраивая себя, мы можем найти себе силы, чтобы вот всегда, когда становимся на молитве, в утренней, вечерней, то мы могли бы вот так настроиться, и тогда Господь поможет нам. Ну, есть еще такое, есть предложение или советы, что если почувствовал, что одну молитву пропустил разными мыслями и ничего не молился, возвращайся назад. Один раз, второй раз. Тогда увидишь, что теряешь много времени на такую молитву. Поэтому, чтобы не терять время, лучше один раз сконцентрироваться, прочитать внимательно и все, и заниматься своими делами.
Угу. Андрей, вот святые отцы рекомендуют прочитывать хотя бы по одной главе Священного Писания в день. Как вы считаете, возможно ли, например, заменить там утренние или вечерние правила как раз от прочтения Священного Писания?
Но у нас есть такое правило, молитвенное правило православного христианина, минимальное. То, чтобы он читал утренние, вечерние молитвы и читал одну главку из Евангелия и две главки из апостольского повествования. Но это будет сокращение, если мы оставим только Евангелие. Угу. Поэтому сокращать не надо. Это же минимум. Если бы было бы там, что нужно читать там два акафиста, три кафизмы, и тут еще Евангелие, тут еще утренняя-вечерняя молитва, да, вот, тут можно сказать, что... А тут минимум. Утренняя-вечерняя молитва, я одну главку из Евангелия, это все считанные минуты. Надо отдать себе для Бога, для себя, для своего возрастание Боге и все. Вот поэтому я думаю, что не следует так нам расслабляться. Надо читать и утренние вечерние молитвы, и Евангелие потихоньку, по одной главке, это недолго.
Так у нас новый звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем, задавайте ваш вопрос.
Здравствуйте. Добрый вечер, батюшка, добрый вечер, ведущий.
Добрый вечер.
У меня такой вопрос. Вот пост можно есть или нет соевое масло, мясо?
Соевое мясо в пост можно есть?
Ну, соя это у нас постный продукт, поэтому, конечно, можно кушать по постом в постное время.
Но вот опять же, это не будет это своего рода лукавством каким-то, то, что вот мы заменяем животный белок растительным белком и как бы вроде вкушаем мясо, но в то же время понимаем то, что это не мясо.
Это не мясо, это мы сами себя так называем для того, чтобы как-то себе, может быть, не знаю, воздействовать на нашу психологию, что мы что-то кушаем такое, которое бы укрепляло наше здоровье. На самом деле это постные блюда, которые растительные, которые растет. Но в то же время, конечно, надо поститься по уставу церкви, как есть у нас принято. Так что по уставу есть определенные дни, когда можно и рыбного, особенно вот этот пост и рождественский, мы можем и рыбную пищу употреблять. В воскресные, субботу, воскресенье, праздничные дни. Ну, кроме среды и пятницы. Ну, вот по уставу то нужно, чтобы в понедельник, вторник, если служба словословная и высшая, то, конечно, тогда разрешается с рыбой. А если она простая, тогда, конечно, уже воздерживаемся от... Так что вот устав есть у нас, мы по уставу будем жить, так было все будет нормально.
Но опять же, не есть соседей.
Пост это не является только воздержание от мясной и молочной пищи. Это средство для того, чтобы мы воздержались от гнева, раздражения, от обид, от осуждения, от недовольства, от ропота, от многих таких грехов, которые нас одолевают, и мы терпим много неприятностей в жизни своей, в душе своей, конечно.
Дыка, следующий вопрос от Николая. Прочитал у святителя Игнатия Брянчанинова, что не нужно выдаваться в тонкое разбирательство помыслов. Как это правило, как это правильно понять? И как исповедоваться, если грехи в большинстве своем соделываются помышлениями?
Ну, вдаваться в тонкости всяких мыслей. Мысли, конечно, у нас бывают, большинство из них греховные, и они у нас могут увести в многие заблуждения, поэтому мы действительно должны смотреть за эти мысли, это греховные мысли, которые осуждающие, там, недовольство еще, самолюбивые, горделивые и так далее. Потому что из-за этих мыслей мы можем подозревать человека, обвинить в чем-то. То, что мысль пришла, мы думаем, что он что-то совершил какое-то, или хочет нас чем-то обидеть, чем-то досадить. Вот мы так. И потом начинается обида в душе своей. Человек не знает, в чем суть, а он смотрит обиженный. Вот видите, эти мысли, они очень вредят нам, они вредители наши. К этому смысле нужно бороться, их отвергать от себя, отвергать. Если они нас одолевают, то их надо открывать в духовнику. Открытие помысла, то, чтобы мы открывали эти помыслы. И тем самым мы и с этим и боремся против этих злых мыслей. И поэтому вот такая работа над собой, внимание к себе, к своим мыслям, они дают результат того, что мы их от себя отгоняем, что мы можем с ними бороться, мы можем отвергать их, и если чувствуем, как они к нам приближаются, и мы сразу отвергаем, молитва Иисусова или воспоминания о Боге, богомыслием. Так что борьба вот такая духовная должна быть. Вот. И Ну, это все, конечно, нужно советоваться с духовником, такой, в частной такой беседе, потому что у каждого есть по-разному. Вот, поэтому нам нужно советоваться, и духовник уже даст такие персональные каждому такую, такие советы, как нужно бороться с мыслями и каяться в них, и исповедоваться в них, и открывать их духовнику, чтобы получить от Бога силу, крепости, чтобы они нас не увели в сторону далечи и не впали в какие-то тяжкие грехи. Потому что от мысли все. Пришла мысль, мы приняли, хотели выполнить, потом услаждение, ну так, целый прилог, так сказать. Есть целая такая ступень, градация, по которым полностью нас ведут к совершению того или иного греха. И поэтому нам нужно вовремя остановиться и не дать, и оценить вот эти помыслы от Бога, не от Бога, благие или не благие, греховные или хорошие. Поэтому нам это все надо оценить и вовремя с ними отвергать, потому что они бывают так, так сильно действуют над нами, что прямо заставляют выполнить то, что в мысли появилось. Это целая такая борьба, которую нужно нести в своей душе.
Угу. Дико, следующий вопрос. Для разбойника, покаявшегося перед смертью, Христос уготовил место в раю. А в чем же тогда суть праведной жизни, если нужно всего-навсего перед смертью покаяться? Спрашивает Инна.
Ведь дело в том, что мы не знаем, когда Господь нас призовет к себе. Поэтому и Господь призывает нас, говорит, бодствуйте, ибо не знает, когда, в какой час придет судья осудить нас. А бодствовать – это значит жить благочестиво, жить богоугодно. Не каждому так бывает, что вот прямо перед смертью у него есть возможность покаяться и получить Царство Божие. Да, есть такая малое так, количество людей, может быть, такое, вот, которые грешат всю жизнь, а потом в конце вот услышат голос Божий, Божий осознает свою греховность и покаяться, Господь по своей милосердии прощает. Но это не все. Мы должны понимать, что у нас в любое время Господь нас мог призвать. А мы ждем, когда перед смертью будем каяться. Вот вы знаете, в Евангелии написано, вот у богатого человека был большой урожай, и он говорит, вот ешь, пей, веселись, у тебя много богатства, но много времени. А Господь ему сказал, безумный, всю ночь душу твою возьмут.
В эту же ночь, да.
Да, как, на что ты оставишь? Вот, то есть, вот так же вот здесь мы можем говорить, ну, я покаюсь перед смертью. А мы знаем, как это будет, когда это будет? Не знаем.
В 30 лет или на пенсию выйдешь.
Да. Вот поэтому мы должны постоянно быть готовы. Поэтому и призывается к тому, чтобы мы были бодрыми и быть внимательны к себе, жить благочестивой, богоугодной жизнью, зная, что это есть залог того, что Господь, когда призовет, есть возможность получить от Господа милость и награду. Большую награду. И вот мы знаем в заповеди блаженства, за что Господь дает награду. Блаженны, если их да поносят во мяко, их Царство Небесное. Вот блаженны изгнаны, правда, это как вот тихое Царство. То есть мы должны исполнять, зная, что за это Царство Небес получим. А когда Господь призовет для получения этих наград, мы не знаем. Поэтому мы должны накапливать все больше и больше добрых дел, чтобы знать, что за это Господь нас помиловал и наградил вечными благами.
Помни, час смертный вовек не согрешишь.
Да.
Вот мое же личное наблюдение, вот неоднократно был на кладбищах и замечал то, что похоронены-то вполне молодые люди. 20, 30, 40 лет. А покаялись ли они успели?
Да,
другой вопрос.
Это вопрос, да.
Так у нас снова есть звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос.
Здравствуйте, владыка. Скажите, пожалуйста, а что такое смиренномудрие?
Это очень хорошие добродетели и очень великие добродетели. Когда мы смиренно мыслим, смиренно чувствуем, смиренно поступаем и на все даем такую смиренную оценку всех действий наших. Вот, например, когда вот, например, что-то человек нам сделал какое-нибудь неприятное дело, да, а мы его оправдываем, говорим, ну, это он сделал, потому что не знал, не понимает. Он, ну, человек, ну, так, поступил, потому что он...
Но обстоятельства так сложились.
Да, обстоятельства так сложилось. Но мы не... И мы, то есть, смиренно думаем об этом обстоятельстве и вспоминаем Христа Спасителя, вспоминаем святых отцов в это время, вспоминаем о том, что, что такое есть, что через смирение Господь нас спас, что нас, нас вот Он пришел на землю, показал пример смирения, терпения. И вот таким образом мы, вот это и есть наша мудрость, что мы при всех тех тяжелых, может быть, обстоятельствах жизни, мы никого не осуждаем. Не недовольствуем, не ропщим, а смиренно принимаем все эти вещи. Вот смотрите, вот наши новомученики, исповедники Христовы, когда их мучили или там приходили, приводили к следователю, его, они их спрашивали, вот вы против советской власти или нет? Они говорят, мы не против советской власти. Потому что эта власть дана нам за то, что, чтобы за наши грехи, как наказание наш, за наши грехи. Вот человек смиренно думает. И он не осуждает, а он думает, потому что он вот настоящие смиренно мудрые были наши новомученики. Вот когда смотришь на их подвиги, труды, которые несли они в своей жизни, а страдания были очень жесточайшие. И они не озлобились, они не довольствовали, не роптали, не думали что-то там отомстить там, или там сделать какое-то зло. Нет, они очень вот так смиренно, терпеливо переносили все эти унижения, оскорбления и надеялись на милосердие Божие, смотрели на Христа, какой Он был смирен перед теми воинами, которые его били, которые его заушали, которые его плевали и распяли или пригвоздили, то они так все смиренно смотрели на все это и думали, что эти страдания, которые Христос Спаситель понес, это несравнимо с теми страданиями, которые сейчас приходится переносить. Это их укрепляло, воодушевляло, и они радовались и благодарили Бога за все. Вот это и есть такое смиренно-мудрие. Одно из таких направлений. Она очень обширная. Вот, можно много примеров привести о смиренно-мудрии.
Владыка, у нас есть новый звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос.
Здравствуйте, батюшки. Меня зовут Олег.
Слушаем
меня. Да-да. У меня вопрос такой, значит, и простой, и сложный, с другой стороны. Значит, начну я вот так. Вначале было слово... И слово было у Бога. И слово было Бог. Вот. Значит, получается так, что Господь был вначале, Он знал обо всем, что будет, что есть. Вот. Тогда в связи с этим другой вопрос. Откуда взялось зло? Получается, или Господь Бог его создал, это зло, вместе с любовью, или зло взялось с какой-то стороны, с другой?
Но мы знаем о том, что зло появилось от гордости чинов ангельских, которые не возгордились твоим, своим положением, высоким положением, которое там было. Ну и как вот толкуют некоторые святые отцы, что они еще не были в полном совершенстве такое, в той добродетели смирения, которые бы могли бы устоять перед этим испытанием, искушением. И вот они, то вот возгордившись в своем положении, они потеряли вот ту славу и честь, которая была дана им Богом, и они пали. И вот эти падшие ангелы, они старались потом, и поскольку они являются клеветниками, озлобленные и горделивые, то они желали, чтобы и других ввести в это заблуждение. Поэтому вот и было падение Адама и Евы, потом еще вот знаем после этого, дети Адама тоже, Каин совершил такой страшный грех, человекоубийство. Зло от вот не от Бога, а вот от нашей такой греховности и нашей такой воли, направленной на зло. И Господь дал для этого и нам разум, чтобы мы смотрели и оценивали свое отношение к жизни, к мыслям, к чувствам, желаниям. И оценивая их, мы знаем, что это зло, что это добро. Злом надо бороться как бы в зародыше, в своей душе, и не допустить, чтобы она вышла наружу. И не причинила зло ближним, окружающим и самим себе. Поэтому все зло вот коренится в нас самих, в нашем сознании. Если, как в Евангелии написано, что изнутри человека выходят злые помыслы, прелюбодейство, кражи, убийства и многие другие злодеяния. И вот задача наша, чтобы с помощью Христа Спасителя, силу Христа Спасителя, могли бы очищать свою душу от этой состояния зла, которое есть в нашем сердце. И потом вот и даны нам в течение всего года многодневные, однодневные посты, которые способствуют тому, чтобы бороться со своим злом, которое есть в нашем сердце, и оно выходит наружу. Вот есть много средств, дано нам Богом, и сам Христос является примером того, как нужно вот это зло, которое есть в нас, хотя у него не было никакого зла, никакого греха, но он показал, например, как нужно бороться со злом и искоренять их благодатью Христовою.
Владыка, следующий вопрос от Сергея из Великого Новгорода. Скажите, пожалуйста, есть ли какой-то способ определить, действительно ли я верующий человек или же лицемер?
Надо проверить себе по заповедям Божьим. Очень просто, я думаю. Может, просто или очень сложно. Вот посмотреть, например, на первую заповедь блаженства. Блажение нищий духом, яко тех есть Царствие Небесное. Нищета духовная – это когда человек осознает, что он грешный, что он слаб, немощен, что своими силами он не может ничего сделать, чтобы исправить свою жизнь. И, конечно, просит Бога, чтобы Господь вошел в свою такую немощь, как написано в Евангелии, что сила Божия в немощи совершается. Но вот есть такая, как бы, одна какая-то, как вот здесь написано, лицемерство. Человек может сказать, что я грешный, что я очень недостойный, что я такой. Но стоит этому человеку сказать какое-нибудь укорительное слово, вот сразу мы поймем, что он нищий духом или нет. Если он по-настоящему верующий и сознает себе греховность, да он скажет, да, простите, я грешный. А который лицемерит, что он грешный.
Взорвется,
да, он начнет недовольство, роптать, гневаться, раздражаться. Да что-то, как могут мне так сказать, так могут подумать даже. Ведь мы же гневаемся даже за то, что посмотрели на человека, мимику человека. Нам кажется, что человек что-то имеет против меня. И я уже обижаюсь, недовольствую, начинаю думать, а что такое, в чем? Вроде бы с ним хорошо было, вроде бы делает добро, окружая его любовью, а он, конечно, на меня так. И у него столько вот так мыслей греховные. Вот смирение, какое там смирение. И даже взять кротость, блажение плачущих, блажение кротости, какие наследят землю, блажение плачущих, и какие утешатся. Так что вот по заповедям блаженства даже вот взять их и проверить себя, как мы верим, как мы реагируем на все это. И тогда вот мы увидим себя очень легко, очень хорошо.
Так у нас очень мало времени. Это один из последних вопросов. В праздник Рождества Христова на центральных каналах транслируется праздничное богослужение. В связи с этим вопрос. Обязательно ли идти в храм, либо можно посмотреть службу по телевизору?
Обязательно ходить в храм. Я уже неоднократно отвечал на этот вопрос. Даже в самом начале, когда мы начали телеканал «Союз», потому что люди говорят, вот есть союз, прекрасное богослужение, торжественное, все, можно сидеть дома и смотреть, и никуда не ходить. Нет, это не для здоровых, сильных людей дано возможность, чтобы посмотреть и помолиться через трансляцию божественных служб в храмах Божьих. Вот эта трансляция дается для того, чтобы для тех немощных людей, которые действительно прикованы к постели, они не могут прийти в церковь. Болящие, там, в больнице находящиеся и так далее. Есть вот много людей, которые меня лично благодарят, говорят, как хорошо, я ходить не могу, еле-еле как по комнате двигаюсь. А включу телевизор «Союз», и там смотришь всенощное бдение, архиереи служат, патриарх служит, какая красота. Я вот молюсь, как вот могу, смотрю и молюсь. И вот таким образом я не лишаюсь возможности божественной службы. Но человек, который здоровый, который может прийти, это есть наша жертва, наша преданность Богу. Как мы можем сказать, чтобы вот я люблю Бога, когда я ленюсь прийти в Церковь Божью на встречу с Богом, на встречу со Христом и участвовать в богослужении, которое совершается в храме Божьем. И тем более, что это есть заповедь Божия о том, чтобы 6 дней делать, а 7-й Господу Богу твоему, то есть отдать себе Богу, показать свою любовь к Богу. Это и есть наша любовь, это наша жертвенность, что мы оставляем все житейские попечения, идем в церковь, чтобы поблагодарить Бога, чтобы поблагодарить Его за то, что Он дает нам жизнь, вот это, дает нам благо, дает нам возможность трудиться, заработать средства для того, чтобы себя и свою семью накормить, пожертвовать Богу как в знак благодарности какой-то из своих средств в церковь, где есть, там есть ящики для пожертвования, тоже это наш долг христианина. Вот что нужно сделать обязательно, и получить благословение, получить очищение души от грехов в таинстве покаяния, получить благословение на дальнейшие труды. Вот это все человек получает в церкви, и это важно, очень важно прийти в церковь в воскресные праздничные дни. Но вот эти, еще раз скажу, что вот эта трансляция, прямая трансляция божественных служб не для здоровых людей, а для таких, которые немощные, которые не могут прийти в церковь. И для них это как раз самый-самый лучший вдохновение, радость и благодарность, что имеют возможность. Не лишаются они возможности тоже участвовать в богослужении таким образом.
Угу. Владыка Светлана Рунжина передает вам поклоны и такие слова. Владыка Викентий, спасибо вам за ваш пастырский труд. Спасибо, Господь, мир вам и вашей пастве.
Спасибо, Господи.
И еще благодарность от наших екатеринбургских коллег, которые были у вас в Средней Азии, снимали новогоднюю программу. Очень вас благодарят, потому что уже 5 лет на телеканале «Союз» в ночную новогоднюю ночь идет праздничная программа, которая, с одной стороны, вроде светская, но в то же время рождественскому посту не мешает. Вот, за что очень вас благодарят. Ну и нашим зрителям мы сообщаем, что праздничная программа начнется в 22 часа по московскому времени. В полночь будет молебен на начало Нового года, который будет совершен святейшим патриархом московским Иссиарусе Кириллом в храме Христа Спасителя. Ну и дальше продолжится праздничная программа. Всех призываем остаться на телеканале «Союз». Кто не может, может быть, посетить ночную божественную литургию, которая будет совершаться в многих храмах. Ну и оставаться с нами. Ну, Владыка, благодарю вас за то, что вы к нам сегодня пришли, за эту беседу, за эти ответы. Ну и благословите наших телезрителей, напутствуйте.
Бог благословит. Я хотел всех поздравить с наступающим Рождеством Христовым, с новолетием, и пожелать помощи Божией, чтобы оставшиеся дни рождественского поста провести их достойно нашему православному призванию, и чтобы принесли Богомладенцу Христу свои дары, те дары, которые Он принес нам на землю. И мы, как дети Божьи, должны принести как знак благодарности, знак того, что мы настоящие ученики. Какие дары Он принес нам? Он принес нам дар смирения, дар терпения, дар милосердия, любви к ко всем, всему человечеству, потому что возлюбил нас великой любовью, поэтому и пришел на землю, чтобы проявить эту любовь, чтобы восстановить от земных, земного такого греховного состояния в небесной обители для вечного блага, для вечного наслаждения в Царство Божие. Поэтому постараемся принести эти дары, чтобы Господь оценил наш труд и даровал нам в дни рождественские большую радость, большое утешение от той благодати, которая посылается всегда в эти рождественские дни Господу нашему Иисусу Христу.
Спасибо, Господи Владыка. Всего хорошего.
Спасибо.
Спасибо. Спасибо. Напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях был постоянный член Священного Синода Русской Православной Церкви, глава Среднеазиатского митрополитчего округа, митрополит Ташкентский, Узбекистанский Викентий. Всего вам доброго. До свидания.